Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» начинает свое вещание в прямом эфире. На ваши вопросы сегодня отвечает духовник и старший священник Алексеевского женского монастыря протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, благословите.
Мир вам, дорогие друзья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наш телефон для тех, кто захочет позвонить и задать свои вопросы, 959-59-39, код Москвы 495, смс-портал 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Батюшка, прежде всего, в начале нашей передачи хотелось бы вас поздравить с выходом в свет вашей новой книги «Беседы в русском доме» издательства «Антик». И эта книга представляет собой сборник ваших статей, опубликованных в журнале «Русский дом» за 2012-2016 годы. И все эти статьи объединены любовью к нашей отчизне, к России. Батюшка, не все наши слушатели вчера смогли быть на вашем вечере в концертном зале «Королевский», где вы представляли новую книгу, и я предлагаю представить ее сегодня в эфире.
Если это, конечно, будет предметом интереса. Действительно, я помню, как Россия, Русь, некогда была наречена домом, домом Пресвятой Богородицы. И это высокое представление о нашей земле, как о храме, освященном стопами Пресвятой Девы Марии, руководствовало мною при формировании этой книги. Над каждым из слов, будь то размышление о символе веры или в ходе Господней в Иерусалим, Лазаревой субботы, праздниках иных, или размышление о вселенских родительских субботах. Над каждым словом я старался много трудиться, чтобы оно вписалось, как камень вошло в здание Божьего храма, и мне хотелось представить Россию во всей ее замечательной многогранности и уникальности, потому что и русское благочестие, личность святого Иоанна Воина, который на чужбине не только не растерял любовь к Богу, но делился ею с нехристями. И уроки революции, размышления о страшных годах богоотступления, так называемой безбожной пятилетки 30-х годов. Загадка Владимира Соловьева, человека, который, подобно Льву Николаевичу Толстому, пытался создать свою универсальную религию, и затем в конце жизни вдруг уразумел, что он содействовал антихристианскому замыслу, сам будучи в зависимости от духа тьмы, который, как мы знаем, устрашал философа своим личным явлением. И размышления о творческом начале русского человека на примере Попова, изобретателя русского, изобретателя радио, размышления об общественно-политических событиях когда мы подводим итог каждого года. Все это вместе помогает нам увидеть наше возлюбленное Отечество под знаком вечности. И действительно, его основная скрепа, его вертикаль — это вера во Святую Троицу, вера в Бога воплощения, богооткровенная вера Матери Церкви, которая единственно и живо человеческое сердце. И когда эта вера обретает зрячесть, горячесть, глубину и высоту, тогда расцветает все под руками ученика Христова, труждающегося на русской земле, на своей родной земле. Он превращается в созидателя. Это созидание начинается в глубинах его собственной души, в личной борьбе с лукавым духом и страстями. А по мере успеха созидание захватывает отношения с окружающими его людьми, и прежде всего узкий круг семейный, где каждый из нас призван самозабвенно и жертвенно трудиться, не считаясь с усилиями и средствами во славу имени Господа. А когда выправляется наше общение с ближними и из источника беспокойства, соблазна, огорчения, мы с Божьей помощью становимся орудиями Его, Господа, созидательной воли, тогда, вставайте, граф, вас ждут великие дела, Бог влагает в ваши руки успех и позволяет вам осуществлять намерения и предприятия, которые касаются еще большего числа людей. И так каждый из нас, православных христиан России, отыскав свой талант, свое призвание, извлекший из глубин сердечных руд то качество, то свойство, те навыки, то искусство, которым мы творчески начинаем владеть, тогда мы становимся способными служить окружающему нас миру. И вкладывая во всероссийскую копилку свою маленькую лепту, художник, написанные им творения, писатель, свою художественную прозу, строитель, воплощенный в жизнь творческие замыслы, мать, выпуская из отчего дома детей, уже имеющих остойчивость нравственную, детей, которые хотят служить России, по пословице «где родился, там и пригодился». И когда все эти разнообразные векторы, импульсы, усилия складываются вместе, тогда получает прирост вся церковь, вся страна, я, ты, он, она, вместе целая страна, и она, страна, отечество наше родное, выходит из-под глыб, из глубины, выходит из тьмы. Оно становится сильным и крепким, и через этот свет, сокрытый в нашей родной русской земле, души людские, души окрестных стран и земель, чувствуя какое-то неведомое им тепло, словно магнитом, притягиваются и входят на примере входит через знакомство с отечественниками, их творениями, входит в область боговедения, богообщения. И таким образом русские иконы привлекают к себе любителей высокого церковного художества. Русская музыка, которая необыкновенно глубока и чужда легкомыслие и задевает самые глубокие струны китайцев, японцев, французов. До сих пор, как ни удивительно, наши прозаики, драматурги, никогда, может быть, не думая о жителях полуденных стран, но становятся их друзьями, потому что, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, особенность нашей литературы, как древней, так и классической, и лучших образчиков современной литературы, всегда во главу угла ставила судьбу человека и рассматривала эту судьбу под знаком вечности. Я очень надеюсь, что в этой новой книжице небольшого формата, уютно изданной, озаглавленной «Беседы в русском доме». Под «Русским домом» я имел в виду не только замечательный патриотический журнал, предназначающийся для тех, кто любит Россию, но и само наше Отечество. В этой книжице я старался обращаться и взывать к уму и сердцу читателей, чтобы поделиться с ними этой искоркой любви к Отечеству, без которой искорки человек ощущает себя каким-то гражданином мира, безродным космополитом, который, как прах, возметается по лицу земли, и непонятна ему тема отчего дома, родного полустанка.
И я думаю, что эта книга будет прежде всего полезна нашему подрастающему поколению, от которого, к сожалению, иногда бывает сокрыта историческая правда, или они ее получают в искаженном виде через средства информации. А в этой книге можно многое почерпнуть и тем, кто хочет утвердиться в вере и узнать больше об истории церкви, истории России. Ведь не случайно она посвящена вами великим русским людям, архимандриту Кириллу Павлову, Василию Ивановичу Чуркину, Ивановичу Чуркину и Игорю Ростиславовичу Шафаревичу, создателем русской земли.
Отошедших в мир иной в один год и действительно входящих в золотое ядро нашего народа. Где-то у Солженицына есть такая мысль, что принадлежать народу дано не всякому, кто родился на этой земле, но только тому, кто внес свой сердечный вклад мыслями, чувствами, словами, действиями, жизнью, может быть, положенные на алтарь Отечества, в историю страны. Упомянутые нами воины духа, архимандрит Кирилл Павлов, всенародный духовник, створки, двери кельи которого были всегда настежь открыты для тысячи людей, воин дипломатии Виталий Иванович Чуркин, который не знал никаких страхов, улыбкой реагировал на угрозы мировой комарильи, не боялся зловещих намеков от мирового жандарма, но бесстрашно пред лицом представителей Организации Объединенных Наций, вопреки всем, вопреки общему течению, отстаивал истину и правду, будучи настоящим русским человеком, верующим христианином. Игорь Шафаревич, человек драматичной судьбы, который докопался до самой до сути, оставил нам замечательные свидетельства о страшных страницах истории России 20-го столетия. Человек без страха и упрека, высокой научной мысли, тоже русской по духу, человек, благодаря которому мы понимаем И видим, что у нашего Отечества особый путь. И ее общим аршином европейских псевдоценностей измерить невозможно. Молодежь, если хочет, приобщается к подлинной истории. Уренгойские мальчики иногда становятся жертвами провокаций иноземных организаций, которые подсовывают им тенденциозный материал о России, о Западе, о Великой Отечественной войне. Но если мальчики начинают раскидывать мозгами и не хотят быть статистами в чужой режиссуре, дети, которые интересуются преданиями старины глубокой, подлинной историей своей отчизны, они имеют все возможности сегодня формировать собственное суждение и, главное, становясь людьми традиции, людьми русской отечественной культуры, всегда распознают все подлоги, которые так любит Запад сегодня выдавать за достоверную информацию. В этом смысле книга «Беседы в русском доме» учит думать, мыслить, как говорит поэт: «На то рожден я, чтобы мыслить и страдать, сострадать», добавил бы я, чувствуя себя органичной частичкой народного целого, сострадать, потому что обретение истины, катарсис, нравственное возрождение не свершается ленивым умом и холодным сердцем. Мы с вами продираемся сквозь заросли заблуждений, заросли усердно рассаженные, так сказать, в виртуальном информационном пространстве, к свету истины. Кто ищет, тот найдет. Но мне бы очень хотелось, безусловно, чтобы эта малая книжица была небольшим маячком или лампадой, мерцание которой поможет усердному читателю обрести искомую тропу бескорыстной любви, служения Богу и Отечеству.
И замечательно, что вы предлагаете свои размышления на самые такие насущные темы и животрепещущие. Вот одна из глав этой книги называется «Уроки революции». Как раз в этом году отмечается столетие безбожной революции, но, к сожалению, далеко не все выносят правильные выводы и уроки из этого события мирового масштаба. А ваше размышление, думаю, будет полезно многим нашим слушателям.
Не всякий хочет учиться в этой жизни и способен думать о каких-то серьезных умственных занятиях. Помните, как говорил Ключевский, история никакая не учительница, она никого не учит, но она строго наказывает тех, кто пропускает мимо ушей ее уроки. Мы сказали о том, что слово должно быть некой лампадой, озаряющей путь современному разочарованному страннику. Вот передо мной лежит очень содержательный номер очередной выпуск журнала «Лампада». Общая тема этого журнала — откуда берется религиозный экстремизм. Я смотрю, как много здесь хороших, интересных статей. Начинается интервью, которое дает протоиерей Андрей Ткачев, наш современный проповедник и миссионер, находящийся на волне всех современных событий. Здесь и статья Валентина Курбатова, содержательная, архимандрита Макария Веретенникова. А здесь и художественное слово Натальи Прохоровой, Владимира Крупина. Очень содержательный рубрика «Мир вокруг нас». Публикация интервью видного современного православного адвоката Александра Карабанова, брала интервью Юлия Камагина. Мы все равно пытаемся сделать наш мир лучше. И многие другие статьи, думаю, что идут в одном русле с обсуждаемым ныне новым изданием «Беседы в русском доме».
И я хочу отметить, что журнал «Лампада», о котором вы сейчас говорили, последний номер, и новая книга ваша «Беседы в русском доме», их можно обрести в церковной лавке Алексеевской женской обители около метро Красносельская.
Мы всегда рады гостям и в нашем уютном храме всех святых, что в Красном селе. И книжная наша лавка, может быть, уступает по размерам таким замечательным лавкам, как Сретенского монастыря или «Православное слово». Но мы находимся с ними в состоянии творческого обмена, сообщающихся сосудов, поэтому стараемся все новинки друг у друга перенимать.
Батюшка, мне кажется, сегодня еще было бы хорошо отметить и пригласить слушателей, всех желающих, кто завтра будет иметь такую возможность, на вашу вечернюю беседу в Храм Всех Святых, которая будет посвящена толкованию Священного Писания. Вы, может быть, уже тему выбрали для завтрашней
беседы. Да, в соответствии с нашим расписанием в обители я раз в месяц провожу беседы на Священное Писание Ветхого и Нового Завета. По окончании богослужения, то есть в 7 с небольшим, как раз многие успевают возвратиться с работы, и помимо выбранной мною загодя темы, я их варьирую, нужно сказать, что-то из апостольских посланий, из псалмов царя Давида, из евангельского благовестия. Помимо этого, можно еще и задать вопросы на все интересующиеся вас темы. Милости просим, в храме у нас не тесно, расставляются скамеечки, и как многие пастыри совершают свой долг проповедания Слова Божьего, я всегда с большой радостью готовлюсь к подобным беседам.
А мы с радостью слушаем первый вопрос. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Батюшка Артемий и Елена, вот хотелось бы задать вопросы. Первый вопрос у меня по Евангелию. Вот Господь творил чудеса и часто говорил притчами, которые не всегда понимали его ученики, и просили разъяснения. Вот нас, учеников даже моих, интересуют чудеса с хлебами, то есть чудо над хлебами. Что означают цифры? Они спрашивают. Они иногда вот сами гадают, говорят, вот 5 дней, 2 дня, 12 дней или 12 месяцев. То есть вот было 5 хлебов и 2 рыбки. А потом собрали, значит, 12 полных коробов.
Да-да.
То есть это и у Марка, и у Матфея, и у Иоанна.
Замечательно, что ваши ученики остры умом. Они интуитивно чувствуют, что числа в Священном Писании также имеют определенное значение. Вообще, в истории человечества, в событиях всемирной истории, известное внимание уделялось числам. Даже в современной политике, представьте себе, есть особый язык цифр, чисел, цвета, то есть малейшие детали, окружающие интерьер, деятели мировой величины имеют некое значение, как будто ребус. И над этим ребусом бывает неплохо подумать тому, кто хочет увидеть подлинный месседж, то есть послание тех, кто организует пространство информационное. Но это я отвлекся. Вам, безусловно, в этом отношении может помочь опыт знакомства со святоотеческой экзегезой, то есть толкованием из толковательной литературы. Самые краткие комментарии, пожалуй, оставил блаженный Феофилакт Болгарский, святой новозаветный книжник позднего Средневековья, во многом опиравшийся на толкование Иоанна Златоуста. Так, например, когда вы читаете о пяти рыбках и двух хлебах, то легко соотнести даже без знакомства с толкованиями число пять с пятью нашими чувствами, которые освящает Христос, если мы стремимся усвоить уму имя Христово, стяжать молитвенный дух, если мы стараемся идти путем заповедей Божьих. А святые отцы вам сообщат, что у пяти телесных чувств зрение, слух, обоняние, вкус, осязание есть еще духовные соответствия, есть духовное зрение сердца, есть способность души осязать предметы духовного мира, вступать с ними в взаимодействие. Итак, если мы питаемся хлебом Святой Евхаристии, вкушаем пречистое тело и кровь Господне, образом, символом которых было это таинственное умножение хлебов в пустыне и насыщение этой пищей множества людей, то под воздействием Духа Святого, наитствуемой энергией Божьей благодати, мы по мере стяжания смирения, чистоты, мира, водворения в нашей душе Христовых добродетелей увидим умножение наших способностей, их одуховление, когда душа в полной мере раскроет таланты, которые были в ней дотоле запрятаны. Две рыбицы, может быть, они говорят о душе и теле, двух основных составов человеческой личности. Вы можете в толкованиях святых отцов общий ключ разумения обрести, как относиться к числам в Священном Писании. Из современных замечательных писателей об этом говорит, например, святитель Николай Велимирович Сербский. У него даже есть брошюрка о числах в Священном Писании, которая всегда имеет некое символическое значение. Очень интересно, и, может быть, вам бы показалось изысканное толкование святого Григория Двоеслова, папы римского, святой VI столетия, который, например, толкуя книгу пророка Иезекииля, одну из последних глав, точнее, разделов этой книги, в которой описан таинственный небесный храм, открывшийся умному зрению пророка. Вот из толкования на книгу пророка Иезекииля святого Григория Двоеслова, папы римского, вы можете почерпнуть общий метод, ключ разумения, как воспринимать числа Священного Писания. Что-то на этот таинственный предмет прольет свет толкование Андрея Кесарийского на книгу Откровения. Замечательное, авторитетное древнее толкование, принятое Вселенской Церковью. Я благодарю вас за этот умный вопрос и за ваших учеников, которые чувствуют, что каждая йота и черта Писания хранят в себе сокровенный свет и премудрость.
А мы ждем новых вопросов от наших слушателей по телефону 959-59-39 или на смс-портал 5522. Вначале напишите слово «Вера». Батюшка, вот просят помолиться и о здравии, и о упокоении. Нам поступили такие просьбы.
Вознесем, друзья, молитвы о здравии Иерея Ефрема Красовского, о рабе Божьей Дарии, которая в данный час испытывает туги и муки рождения, помолимся, чтобы в этот мир вошел новый человек, и мамочка была жива и здорова. Роды — это всегда подвиг, всегда испытание. Просит вознести молитвы о новоприставленных. Надежде — это одна из преподавательниц университета, филолог, кроткий и глубоко религиозный человек. Новоприставленного Николая. Николай, представитель российской дипломатии, отошел недавно в мир иной, человек глубокой и ясной веры, истинный христианин и прекрасный семьянин.
Вот нам еще написали, Марина Троицкая написала о том, что 12 декабря скончался Анатолий Павлович Ляпин. Она просит помолиться о его упокоении.
Да поминет Господь и этого раба Божьего.
Батюшка, вот возвращаясь к вчерашнему вечеру, хотелось бы отметить такое вот органичное сочетание и слова, и образа художественного. На экране были показаны фотографии ваших родственников и замечательного квартета из ансамбля народных инструментов Осипова. Это было такое очень удачное сочетание, на мой взгляд.
Когда мы общаемся с вами в большой зале, и огромное число людей приходит услышать живое слово, то пасторский опыт подсказывает вам, какие избирать формы и какие соединять жанры искусства, чтобы восприятие было максимально глубоким. Невозможно 3 часа держать людей в напряжении, ну, кроме того, кроме, пожалуй, президента Владимира Владимировича, который больше 3 часов отвечал на вопросы журналистов и предубежденных, как Ксения Собчак или какие-то пресловутые американские тетеньки с их необоснованными к России претензиями. И местные журналисты можно было видеть сегодня в трансляции прямого эфира, какой поднимался шум, даже, мне кажется, немножко неприлично для этой шати, братьи, возгласы, но это все-таки не базар, нужно уважать присутствие президента и достаточно поднятого какого-то поднятой руки или какого-то плакатика, CNN и Тартас, медный таз, а не как в детском саду, свистеть, махать руками. Мы все-таки не от древопитеков и не от пятикантропов произошли. Все-таки, дорогие журналисты, нужно думать об общей культуре и не смешить нашего президента. Ну, не в зверинец же он пришел. Так вот, это он умеет 4 часа держать людей благодаря и шутке, и серьезному размышлению в таком творческом напряжении. Ну, а что касается вечерней беседы, безусловно, нужно сочетать различные жанры. Вот священник размышляет о делах минувших дней. Мне пришлось рассказать о своем прадедушке Николае Васильевиче Савей, происходя от мамы швейцарского происхождения. Он добровольно пошел на фронт Отечественной войны 1914 года, стал балтийским моряком, дослужился до офицерского звания, получил орден святого Станислава из рук помазанника Божьего. Однако революционные вихри, несмотря на то, что это был очень добрый человек, всегда бережно относившийся к матросам, никогда не поднимавший на них руки, не кричавший на них, захватили в плен внутренний мир этого православного христианина. Враждебная России пропаганда не обошла стороной моего пращура, который после революции попал в чрезвычайку, где-то в Хабаровске был заместителем замкома по морде, замком по морде, как вам такая аббревиатура, заместитель комиссара по морским делам. Революция выжила его, как лимон, и выбросила на обочину, а бабушка, прабабушка Александра Михайловна Глебова, замечательная русская христианка, крестница Петра Аркадьевича Столыпина, женщина с огромными глазами, худенькая, всегда жертвенно служившая своим близким, словно свеча, таявшая, таявшая в этой любви и самоотдаче. Как будто случайно, найдя своего в конец опустившегося мужа-алкоголика, возвратила ему образ человеческой, помогла ему очиститься от скверн плоти и духа, содействовала его возвращению к Богу, исцелила его любовью от зависимости. Он пил крепкий чаек в конце жизни. И так вот на руках донесла его до Царства Небесного в полном соответствии со словами апостола Павла: «Жена, не спасешь ли мужа своего?» И, конечно, эта семья, ее страдания, ее коловращение есть отражение судьбы Отечества в первой трети, в первой половине 20-го столетия. Ну, как тут не привлечь русскую музыку? Всемирно известный национальный оркестр народных инструментов имени Осипова. Это коллектив, в котором трудятся виртуозы. Кажется, присутствовал всего лишь квартет. Огромная балалайка, еще четыре музыканта, гитара. Но они заполнили чудесной русской музыкой зал более чем на 500 человек. И в их исполнении романс «Белая акация». А я попросил как раз подытожить свои воспоминания о прабабушке и прадедушке этим классическим русским романсом. И входной романс «Я встретил вас». С детства слышал его в доме в исполнении трех сестер, одной из которых была и остается моя мама. «Славянка». Последний раздел нашей встречи был посвящен истории России, судьбе русских государей. Немножко сказал и о последней странице нашей истории, о Донбассе. Вспомнил великих героев войны 1812 года, турецкой войны. Это русский сверхчеловек, как называли Василия Кочеткова, воина, который скончался 107 лет, и еще в 92 года участвовал в сражении в Шипке, в Болгарии. Трудно поверить, более почти что 70 лет службы российским государям. Множество ранений. И какой богатырский, победоносный дух этого солдата, у которого вензели трех императоров красовались на погонах, будучи произведен в офицеры. Он так и не пожелал надеть офицерский мундир, дорожа этими вензелями. На его груди не помещались кресты, которые были ему жалованы за участие в личных сражениях. Вот русская музыка все собою одуховила, оплодотворила. И когда заиграли прощальный марш «Славянки», это своего рода гимн нашего народа, один из гимнов, весь зал, как один человек, встал, потому что можно было только к этому моменту приложить слова Суворова: «Мы русские, какой восторг!»
Мы приглашаем к нашей к участию в передаче радиослушателя. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас.
Меня зовут Олег. Очень добрый привет. Вечер всем. А вопрос у меня такой. Вот на том свете есть ад и рай. А нет ли там других обителей? Вызвал вопрос тем, что православные спасти хотят. Ну, спастись, очевидно, от ада, да? Не хотелось бы в ад. Но и в рае как-то вот я себя не представляю. По одной причине, что если там таких, как я, много, то это уже и раем, я думаю, назвать.
Благодарим вас за самокритичные замечания. Должен сказать, что ад и рай, они здесь уже, на земле, начинаются. Ад и рай, суть внепространственные, вневременные категории нашего бытия. И когда в моем сердце горит огонь блудной похоти и прелюбодейства, человек, изменяющий своему выбору своей супруги венчанной, он уже заживо горит в гиенском огне, нескончаемом, и душой, и телом погружен в это коптящее, мрачное пламя, которое выжигает в его сердце все живое. Однако, пока мы на земле, мы властны выйти из этой зоны поражения, как Лот, послушный воле Божией, покинул город Содом, обреченный на уничтожение. А оказавшись за красной чертой, выйдя в вечность, вы уже не можете изменить свое положение, пожиная плоды вашего произволения, плоды, которые взращены здесь, на земле. А уныние и отчаяние — это же сущий тартар, то есть царство непереносимого холода. И вот в книге «Беседы в русском доме» я с печалью пишу о Владимире Соловьеве, человеке с внешностью библейского пророка, но человеке очень холодном внутренне, как будто бы его душа была вымершая. Не случайно преподобный Варнава Гефсиманский даже не принял несчастного свободного философа, почуяв в нем эти глубины сатанинские. Но если мы согреем нашу душу упованием на милость его Господа, который пришел на землю, чтобы вывести нас из ада, согреть нас своей любовью, если перестанем уповать на себя, не надейтесь на князя, на сына человеческие, но возложим всю печаль на Господа, то Бог прогонит этот мрак и холод уныния, возвеселит нас надежду, согреет нас теплотой своей любви. Таким образом, друзья, вечные ад и рай начинаются здесь, на земле, и сердце наше прекрасно распознает миазмы инфернального пламени и адской тьмы, и свет божественной благодати, и аромат Духа Святого, аромат смирения, кротости и любви. Но при этом давайте все-таки помнить, что рай, Царство Небесное – это сам Христос, живая личность Бога-человека. Поэтому выйдите на тропу любви к Нему. Как блудный сын, обратите к Нему свой покаянный голос. Прострите свои руки к Небесному Отцу. И Тот навстречу вам выйдет, даже выбежит и заключит вас в свои объятия. Только покайтесь в грехах со словами «Отче, согрешил я на небо и пред Тобою». Вход в Царство Небесное – это Христос. Не зря же Он говорит «Аз есмь дверь». И тот, кто войдет мною и выйдет, обрящет пажить, обрящет царство мира, правды и любви. А что такое ад? Это произвольное отдаление от Христа. Ну, кого бы вы ни выбрали, Будду, Магомета, какого-нибудь бандиду Хамбаламу, любого какого-то современного лжепророка наших дней. Не приведи Господь отвернуться от Христа, уклониться от Его объятий. Они же никого не насилуют от рук, раскинутых с креста. И вот уж свет Божий меркнет в ваших очах. Так что здесь, в этой временной, короткой жизни, ад и рай, они перед нами. И сам Спаситель говорит: «Я положил пред тобою жизнь и смерть». Жизнь с избытком — это Он, Христос и Его благодать. Смерть — это отчуждение от Христа и пребывание в страстях и грехах, гордыни, злобы, похоти. «Я предложил пред тобою жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы жить. Уверяю вас, что все будет хорошо у вас». Боженька благосклонно взирает на людей невысокого о себе мнения, как вы сказали, без всякого притворства и позы. «Ну, если там все такие, как я, не знаю, что это будет за рай. Господь пришел грешников, подобных мне да вам, спасти и в разум истины привести. Покаемся, приобщимся святых тайн, очистим наши чувства от греха, умом и сердцем прилепимся ко Христу, изберем завет с молитвой к Богу и с любовью к людям. И поверьте, и здесь, и там нам откроется такое, что Бог приготовил любящим Его, что и на ум, и сердце не восходило человеку, равнодушно взирающему на распятого Искупителя».
Был еще вопрос один у нашего слушателя. Есть ли промежуточное какое-то состояние или обитель?
Мы находимся сейчас в промежуточном состоянии, на развилке, у перекрестка. Помните, как былинный русский богатырь? Налево пойдешь, шею сломишь. Прямо поедешь, стезей веры, верности и любви, спасения обретешь. Ну, а что касается безрассудного и голословного римо-католического учения о так называемом чистилище, пургаториум, это для разговора для бедных. Пурген надо принимать, чтобы избавиться от этих ложных представлений. Никаких промежуточных состояний после страшного суда быть не может. Но и до страшного суда никакого чистилища, такой большой стирки, какой-то вселенской стиральной машины, где грешников закладывают, они там в центрифуге вертятся, 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 и токсины из них выходят. Не существует. Это совершенно нелепое учение. Другое дело, что крещенная душа до страшного суда, если не усовершилась, если благодать Божья не вполне раскрылась в нашем сердце, в залоге, данное в таинстве крещения, но мы отошли в мир иной с надеждой на милость Божью, то по закону сообщающихся сосудов, будучи частичкой тела Церкви, мы воспользуемся и будем доступны для молитв воинствующего на земле за правду колена Церкви. Мы все друг другу помогаем, как за нас молятся наши усопшие сродники, мы сегодня говорили о них, так и мы, совершая молитвы об их упокоении, помогаем им. А точнее говоря, сам Христос Искупитель, заповедавший нам любовь, «любите друг друга, как я возлюбил вас», видя и слыша наши сыновние дочерние молитвы, братские молитвы, по ходатайству Церкви довершает дело освящения усопшей души, но не будем слишком много возлагать надежд. За нас кто-то помолится, а уж Боженька все сделает. Здесь, на земле, время подвига, здесь ресталище, на котором мы должны взрастить неземные цветы смирения, чистоты, радости и любви, для того, чтобы там не постыдным лицом предстать Господу Богу Вседержителю. А уж Бог наградит наши бессильные усилия и восполнит то, что там нам недоставало, если мы всей душой, всем сердцем возлюбили Его и поэтому с радостью предали свою душу в руки Господа при последнем нашем издыхании на земле.
Нам дозвонился радиослушатель. Мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Так я заболтал, наверное, слушателей, что он потерял надежду и положил трубку. А ведь сказано, претерпевший до конца ведущих в прямом эфире, тот спасен будет, то есть сумеет пробиться на нашу радиостанцию. Ну, я прошу прощения, тема была настолько важная, что мне пришлось несколько распространиться на сей счет. Простите меня, дорогой радиослушатель, может быть, вы еще за 8 минут к нам вторично пробьетесь, тем паче, что наш благочестивый оператор, раб Божий Сергий, ждет напряженно вашего дубль-звонка.
А мы пока в продолжении темы зачитаем еще один вопрос, который поступил.
Вот,
да, вот пробился наш слушатель.
Ну-ка.
Ждем, вторая попытка. Ждем. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Добрый вечер, дорогой батюшка и уважаемые ведущие.
Добрый вечер.
Раб Божий Владимир, Москва. Это я звонил и... Слушая, не успев задать свой вопрос, я, по сути дела, уже частично получил ответ на него. У меня такой вопрос. Взаимосвязь, речь о памяти, то есть взаимосвязь между нами, живущими, и в мир иной ушедшими людьми, дорогими нашему сердцу. Мы знаем и слышим не раз, что они нуждаются в наших молитвах. Не просто так ведь мы ходим в церковь, подаем записочки и на 40-е упокоение. И также мы слышим, что и они о нас молятся. Ну, понятно, когда мы к святым обращаемся, скажем, преподобный Серафиме, моли Бога о нас. А это простые люди, православные, действительно они о нас молятся. Чувствуют ли они нас каким-то образом, что мы беспокоимся и желаем мир душам их.
Да-да. Ну, как-то еще бабушка надвое сказала «простые люди». Давайте вспомним, что апостол Павел всех христиан называет и обращается к ним со словом «святые». «Святые», то есть получившие в залог дар Святого Духа. Святые, то есть окропленные кровью Господа нашего Иисуса Христа, освященные таинством крещения, миропомазания и принятием Святой Евхаристии. В этом смысле преподобный Серафим, преподобный Сергий – это старшие наши братья. Но мы, их чадо по духу, получили тот же самый залог, и в нас сияет искра Божья, и для нас – тот же закон, что и для святых подвижников 14-го столетия или подвязавшихся в Саровской пустыне в 17-м, 18-м, 19-м веке. И к нам обращена заповедь: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Речь идет о смирении и любви. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Есть речь идет о человеколюбии и жертвенном служении ближним по подобию самарянина благочестивого. Таким образом, принципиальной никакой разницы в православии не может быть между величайшими угодниками Божьими, Николою Чудотворцем, и нами грешными, которые от святого Николая из его рук должны заимствовать его добродетели. Дай Бог нам всем быть одесную Христа Спасителя на страшном его суде.
Мы принимаем еще один звонок, если можно, кратко ваш вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир, вот кто-нибудь из святых вот вел дневник? Вот я вот просто решил вести дневник, вот, но услышал Осипова, что те, кто, что он потепал против этого, что якобы там вычеркиваешь там, например, какие-то грехи там или вот, якобы превозносишься. Вот у меня раньше потребности такой не было, а сейчас вот, например, вот многословие, вот если я, например, хочу избавиться от него, то...
Дневник вот, вовсе не относится к многословию, если речь идет о том, что вы подмечаете какие-то движения греховное вашего сердца и тайно ведете дневничок, в котором распинаете свою гордыню? Или запечатлеваете какие-то случаи милости Божией, явленные вам и окружающим? Дневник вели на Руси множество людей, приличных, хорошо воспитанных, образованных, чад русской культуры. Отец Иоанн Кронштадтский, самый убедительный пример. А что сказать о святителе Николае Японском, равноапостольном святом? Вообще в XIX веке людям свойственно было поверять дневнику пример государя Николая Александровича II, крайне лапидарного, крайне краткого, крайне немногословного, но ни дня без строчки, ежедневно практически полагавшего ту или иную запись в своем дневнике, и это помогало ему организовать свой будущий день, помогало ему подытожить и подвести итог прошедшему дню. Так что, если есть такая возможность, прекрасно и самому, и детям своим привить этот добрый обычай. Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваши вопросы. Слушатели спрашивают, есть ли в раю работа? Есть, но та, которая будет вам не в тягость, а в радость. Скажем, обонять цветы рая и различать один аромат от другого. Если вас это не утомит, готовьтесь, пожалуйста, и занимайтесь садоводством, как только придет весна. Мы с вами прощаемся ненадолго. Всех поздравляем с грядущим праздником святителя и чудотворца Николая.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!